Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио «Вера». В эфире программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник библиотеки истории русской философии и культуры ДОМ Алексея Федоровича Лосева Виктор Петрович Троицкий. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
Алексея Федоровича Лосева иногда называют последним русским религиозным философом. Такова его значимость в истории русской культуры XX века. Он родился в 1893 году, его юность пришлась на серебряный век русской культуры. Он закончил Московский университет в 1915 году и успел поучаствовать в работе религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Он продолжал оставаться идеалистом и при новой советской власти. И в разгар гонений на веру в 1929 году Алексей Лосев принял тайный монашеский постриг. Событие, которое в каком-то смысле определило всю его дальнейшую жизнь. Определило как тяжелую судьбу, арест и лагерь на строительстве Беломорканала, так и путь научного творчества. О чем бы он ни писал, о древнегреческой мифологии, об эстетике Возрождения, о философии имени, все это так или иначе оказывалось свидетельством христианской веры. Иногда прикровенным, а иногда, как в случае размышлений об Иисусовой молитве или о диалектике мифа, открытым. Чего это стоило Алексею Федоровичу Лосеву в те времена и в тех условиях? Какие важные черты эпохи раскрывают жизнь и труды этого философа? И что это может сказать нам о нас самих сегодня? Об этом поговорим в программе «Философские ночи».
Виктор Петрович, вы хранитель, публикатор и исследователь архива великого русского философа Алексея Федоровича Лосева, который является для нас мостом от Серебряного века к современности, потому что он успел еще закончить Московский университет до революции в 15 году, поучаствовать в религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева, ушел из жизни он в день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, 24 мая 1988 года. В вашей личной судьбе, в вашей жизни образ Лосева, наследие Лосева, учение Лосева, его религиозная жизнь. Какую роль сыграли?
Конечно же, большую. Правда, не обо мне речь. Я стал другим, когда открыл для себя Лосева, когда что-то там прочел. А потом с какого-то момента жизнь сложилась так, что пришлось творческим наследием Алексея Федоровича заниматься уже и вплотную, и профессионально, участвовать в создании дома Лосева. Да и сейчас я работаю в этом доме. С какого-то момента просто это имя все изменило в моей биографии.
Для советской эпохи Лосев – это профессор античной мифологии и культуры. Он большую часть своей жизни, зрелой жизни, после ГУЛАГа, после лагерей, преподавал в педагогическом институте имени Ленина. Был профессором античной филологии и доктором филологических наук. Но не знали мы тогда в советскую эпоху, что Алексей Федорович – тайный монах, принявший в 29-м году монашеский постриг под именем Андроник, и человек, который тайно совершал молитву и религиозное служение, как мирянин, на протяжении всей своей жизни. Вы известны в нашем научном сообществе как вдумчивый и внимательный исследователь не только творчества, но и биографического пути, жизненного пути Алексея Федоровича. Его путь к вере. Он родился в православной семье или обрел веру уже в зрелом возрасте, в стойком противоборстве с атеизмом советским.
Его биография очень поучительна. А действительно, он фактически с молоком матери, так сказать, впитывал христианство. Она его воспитала в христианском духе. Дед его был священником, он его и крестил в храме Архангела Михаила в Новочеркасске. Так что он поповского воспитания.
Новочеркасск – это казачья вольница.
Да, это столица области войска Донского, да, все там. И там очень сильное, между прочим, православие, очень сильная, я бы даже сказал, школа воспитания христианская. Она во всем. Вплоть до того, что, например, домовый храм в гимназии, который кончал Алексей Федорович, который он учился, который он всегда вспоминал всю свою жизнь потом, домовый храм посвящен Кириллу и Мефодию, учителям славянским.
И в гимназии ему подарили, как отличнику за отличное окончание класса, полное собрание сочинений Владимира Соловьева.
Там даже был такой более-менее симметричный подарок. Учитель словесности подарил ему действительно за успехи вот собрание сочинений Владимира Соловьева, а учитель древних языков Иосиф Микш, соответственно, Платона. Так что вот, видите, два имени для биографии Лосева были уже тогда заданы учителями.
А я задаю себе вопрос. Это же ведь книги-то в Российской империи недешево стоили. И купить 8 томов Соловьева и 9-й дополнительный – это ого-го, какая сумма. Это учитель что, из своего бюджета раскошелился? Или выделялись деньги?
Трудно сказать. Нет, скорее всего, это были такие личные движения души этих педагогов. Они просто выделяли этого юношу.
То есть они настолько уже отмечали в 14-15-летнем мальчике будущего профессора, да, ученого.
Это видно, да, это видно.
Тут, видимо, уже была некая интенция, что человек должен идти по определенному пути намеченному, да, вот, и есть определенные столпы культуры, памятники культуры, без которых ты не станешь образованным человеком. Ты должен прочитать Евангелие, ты должен быть воцерковленным человеком, но кроме этого ты должен знать романы Достоевского, ты должен читать Пушкина, ты должен познакомиться с вершинами философской мудрости. Была стратегия воспитания определенная.
Да-да-да, я бы еще к этому добавил такой пример. Мы специально занимались тем, что как-то так повезло, и вот многие сохранились сочинения юного Лосева, гимназиста примерно 6-го, 7-го и 8-го класса гимназии. Некоторые из них удалось расшифровать, эти сочинения. Насколько они, как правило, по курсу словесности, что ли, создавались. Но каждый раз видишь, что везде в тематике, которая касается этих сочинений, есть вопросы нравственные, есть вопросы воспитания, церковного, религиозного воспитания.
Цитата. Алексей Лосев. «Диалектика мифа». 1930 год. Только в религии возможно такое положение, что отдельный человек, углубляясь в себя до последнего напряжения и иной раз даже прямо уходя из мира в отшельничество, этим самым не только содействует собственному спасению, но спасает и других. Его дело важно и нужно именно для всех, для всей церкви. Он повышает духовное состояние именно всей церкви и приближает других к спасению.
А в школе преподавался закон Божий?
Да, преподавался. Это как обычный предмет. Но надо сказать, что Лосев-то имел, по-моему, весьма критическое отношение к такого рода преподаванию. Недаром он, например, чуть погодя после окончания университета, уже когда сам профессорствовал, в частности, в Нижегородском университете, короткий, правда, отрезок времени, он прочел целую серию публичных лекций среди коллег-педагогов на темы религиозного воспитания.
Как? Это уже было после революции?
Это было после
17-го года, и да. Лосев в Советском университете Нижегородском читает доклад о задачах религиозного воспитания.
Да, именно так, да.
Что же он видел в качестве этих задач? После короткой паузы мы вернемся в студию и спросим нашего гостя.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и у нас в гостях Виктор Петрович Троицкий, исследователь архива Алексея Федоровича Лосева. Вот вы сказали о том, что уже в советские времена Лосев, став молодым профессором, читает доклад о задачах религиозного воспитания. Разве возможно было какое-то религиозное воспитание в советском университете и советской школе даже 20-х годов, в стране победившего атеизма?
Ну, это он, конечно, не делал среди студентов, это было бы уже предосудительно и быстро бы кончилось плачевно. Это был доклад на таких интеллигентских посиделках для горожан, в общем, для интеллигентов, которые еще, слава богу, уцелели к тому времени.
Которых еще не выслали.
Которых еще,
не,
да.
Не истребили.
Да. А вот то, что делал Лосев в своем докладе, это... очень развернутый, детализированный по, что называется, по пунктам, как он обычно любил преподносить свой предмет. Ставился и во многом, как мне представляется, и решался вопрос, а что было упущено вот до революции, что было упущено в той системе воспитания, в том способе воспитания христианина?
Потому что если,
почему пришла революция?
Да, если все было прекрасно, то почему тогда 17-й год произошел?
Да, и 17-й год, и крах, можно говорить, Русской Православной Церкви, во многом который сопровождался,
сопровождал. Ну, если не крах, то кризис.
То кризис,
потому что возникновение обновленчества, да?
Когда много чего...
Расколы.
Да. Вот. Безусловный кризис, да. И именно в этой работе он пытается как бы вот... критически пересмотреть все то, с чем он столкнулся, как он переживал такого рода совсем недавно процессы воспитания того же, катехизации, в конце концов. И как это, ну, стоило бы делать на самом деле, учитывая, во-первых, некоторые философские предпосылки, понимание величия и силу мира идей как таковых, а с другой стороны, учитывать чисто психологические возрастные особенности. Когда нужно говорить с детем об азах, когда начинать приводить какие-то догматические проблемы, когда заниматься сопоставлением разных типов религии, церквей и так далее, и так далее. И все это он увязывал вот именно с возрастной психологией.
Цитата. Алексей Лосев. О методах религиозного воспитания. 1921 год. Религия не есть часть чего-нибудь. Мировоззрение, жизнь, творчество. Если она есть, она захватывает все. И в мировоззрении не может быть нерелигиозной науки, например. И в жизни не может быть нерелигиозной любви, ненависти, нерелигиозной пищи и питья и так далее. Это принцип мистической всепроникновенности. Отсюда религиозное воспитание есть вопрос вообще о религиозном устроении жизни, об особой организации просвещения ума и сердца, и, следовательно, всего жизнеощущения и жизнедействия.
Лосев, который читал Шеллинга, читал немецких философов, понимал, что отношение к Христу может тоже быть разным. Может быть, Христос живым Богом, к которому человек прибегает и путем которого он идет. «Я есть путь, истинная жизнь», говорит о себе Христос. А может быть, философским понятием, неким универсальным идеей, немецкое слово, вот, всечеловеком. Лосев оставался верующим в живого Христа. То есть он держал в своем сознании Христа как личность, как Бога, Бога-человека, к которому можно в тяжелейших ситуациях жизни, в тяжелейших условиях прибегать и находить поддержку.
Я думаю, да. И это подтверждается всей его жизнью. Но, может быть, ему повезло, что вот именно на ранней стадии его собственного становления были нужные, подходящие люди, которые вложили эту живую веру в этого человека. Но особенность Лосева, мне кажется, еще и в том, его творческого пути дальнейшего, что он пытался по-своему, хотел еще поставить перед собой и ставил задачи такого строгого философствования и, соответственно, строгого богословия. Он брался за это. Поэтому у него возникли и всевозможные выходы на проблематику, которая к тому времени, когда он стал самостоятельно мыслящим философом и богословом, была спорна и только-только оформлявшаяся. Ну, я вот имею в виду, конечно, известный спор об имени Божьем, который мы называем там афонским делом или имиславием.
Можно почитать статью в православной энциклопедии, написанную владыкой Илларионом, да, митрополитом Волоколамским. Она очень корректна и очень познавательна, как вот такое первое знакомство с проблемой имени и с проблемой имиславия. Но на Афоне, насколько я знаю, в Андреевском скиту возникла группа монахов, которая особым образом почитала имя Божье как святыню. И они считали, что имя Божье есть сам Бог, То есть, произнося имя, мы не просто сотрясаем воздух, но призываем Бога, обращаемся к Богу, и Бог в определенном смысле присутствует в этом нашем обращении, в этой нашей молитве. Их противники считали, что имя – это только знак, имя – это только условный значок или флатус воцис, сотрясение воздуха. Так вот, Лосев и русские философы, с которыми он общался, его старшие товарищи, скажем так, да, Флоренский, Булгаков, Новоселов, поддерживали как раз тех, кто верил в божественность имени Христова.
Цитата. Алексей Лосев. Имя Славия. 1917 год. В реальной психологии для стремящегося к обожению через имя Иисуса человека соединение с Богом требует в первую очередь борьбы с дурными помыслами. А это духовное борение имеет своей целью достижение такого состояния, когда все единичные рассеянные чувства и мысли, и душа в целом, собираются в световой точке максимально напряженного умопостижения.
Вот как вы отнесетесь к тезису, что вообще все творчество Лосева 20-х годов было в каком-то смысле таким развернутым комментарием к молитве Господней? «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
Ну, к Иисусовой молитве. Ну, я, может
к,
быть, так...
к Иисусовой молитве,
да,
конечно,
к Иисусовой молитве. Я бы не стал так радикально все его творчество сводить в 20-х годов к этой проблематике. Но многие работы именно таковы. Ну, конечно, «Философия имени», например, работа 27-го года. Или та, которая была опубликована, правда, уже позднее, под названием «Самое само», например. Прекрасная. Звучное название книги «Самое само». А вот то, что он считал вот эту проблему имиславия, проблему имени Божьего, вообще проблему правильного понимания соотношения вещи и имени, правильного понимания роли языка в нашей не только культуре, а вообще в нашем мирочувствии, в нашем обстоянии в этом мире, вот это вот действительно была его главной и ключевой проблемой.
Ведь, насколько я знаю, догматического решения о спорах имяславцев и имябожников так и не последовало. Поместный собор 17-18 года не вынес определения, хотя была создана комиссия, туда вошел и Сергей Николаевич Булгаков. Вот. Но мы имеем дело только с осуждением Синода 13-го года, который считал, что имяславие – это ересь, и на основании чего Андреевский скит был расформирован, или были вывезены оттуда монахи, которые особо почитали имя Божье. Поэтому вот такого окончательного церковного определения о том, что есть имя, не воспоследовало. Да? Но из ситуации, которая описывается Лосевым и которой он посвящает сложнейшие философские работы, там 69 аспектов имени он выделяет, следует только одно, что к именам нужно относиться очень внимательно, что имена, как божественные, так, наверное, и мирские, не есть просто условности.
Да, мы возвращаемся опять к этой важнейшей на самом деле теме. Ведь еще интереснейшее свойство нашей культуры 20-х годов через эту историю мы видим. Ведь что произошло? Революция, разруха, гражданская война. Еще там много перечислять можно всего, что происходит в отечестве нашем. А что делают московские интеллектуалы? Вот кружок вокруг Лосева, да, или там те, кто заседают в храме Николы в Плотниках у Иосифа Фуделя, ну, еще в нескольких местах. Вот я назвал несколько адресов, где заседал имяславский кружок, да?
Новоселов, квартира, да, Новоселов. Святого Михаила Новоселова, потому что он святой новомученик, прославленный Русской Православной Церкви.
Да, да, угу. Его тоже, конечно, надо обязательно вспомнить. А их заботит именно эта проблема. Они ищут всевозможные подтверждения, доказательства, основания в прошлом богословии. Они возвращаются к паламитским спорам. Они тщательно анализируют ареопагитики и ее богословие и так далее.
Ну а что вокруг-то творится с этими наркомпросами, совнаркомами, совнархозами? И личные имена, имена собственные, они же не по святцам даются теперь, да. А это разные там Вилены, Марксины, Доздрапермы, да здравствует 1 мая. Это кошмар какой-то происходит, да? Как тут не обратиться к проблеме именования, к проблеме имени, конечно, который носит символический характер?
К этой же теме или к этому же вопросу ставим еще такой, например, 18-й год, сборник «Из глубины», где русская интеллигенция выплескивает все свои оценки и прогнозы того, что произошло и что будет. И что пишет Вячеслав Иванов? Пишет работу «Наш язык», в которой он хлопочет, может быть, о самой главной ценности, которая теперь погибает, и почему погибает, тоже понятно.
Реформа русского языка, когда русский язык несколько букв потерял, да, и смыслов вместе с этими буквами.
То есть вот мы вот тем самым обрисовываем такую картинку, которая странным образом усложняет, что ли, вот образ революции и того, что происходило тогда вот в эти 10-е, 20-е годы.
Об этом мы поговорим после короткой паузы. Мы продолжим наш эфир программы «Философские ночи». Ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, исследователь наследия Алексея Федоровича Лосева Виктор Петрович Троицкий.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.